Шалом, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 188, «Услышь наш голос». И вопросы, посвященные уроку, можно задавать на сайте КАП-ТВ, и вопросы будут заданы в прямом эфире. Снова первый том Рабаша, страница 188, «Услышь наш голос». Мы говорим в Слихот, «Услышь наш голос, Создатель наш, пощади и смилуйся над нами». И прими милосердно нашу молитву. В молитве Таханун по понедельникам и четвергам мы говорим: «Пощади нас, Творец, по милосердию Твоему, и не отдай нас в руки жестоким». Почему говорят народы? Где их Творец? Наш голос услышь и помилуй, и не оставь нас в руках наших врагов, чтобы стереть наше имя. Но при всем этом имя Твое мы не забыли, и не забывай же и нас». Чтобы понять последнее предложение, смысл его заключается в том, что мы просим Творца, чтобы Он помог нам в силу того, что мы говорим, но при всем имя Твое мы не забыли. И мы говорим, но при всем том имя Твое мы не забыли. В чем же значение, причина того, что мы говорим, что не забыли имени Творца? И вследствие этого просим, чтобы Он не забыл нас. Чтобы понять вышесказанное, нужно знать, что это за народы, которые спрашивают, где Творец. Нужно также понять, что мы имеем в виду, когда говорим Творцу, «Не отдай нас в руки жестоких». Кто же эти жестокие? И еще, если бы мы не были отданы в руки жестоких в изгнание, нам бы не было так плохо, то мы бы и не молились об избавлении из этого изгнания. И выяснить смысл этого с точки зрения духовной работы. Мы родились с желанием получать, после того, как произошло сокращение и сокрытие этого желания, у нас проявляется только желание получать ради собственной выгоды, и поэтому мы считаем, что стоит работать только для себя. Из того, что мы порабощены желанием получать, мы удалены от Творца. Как известно, под понятие близости и удаленности имеется в виду сравнение, единение свойств и изменение, различия по свойствам. Поэтому, если человек находится в желании получать, он отдален от желания отдавать. Только когда человек верит, что он выполняет заповеди ради Творца, а не для собственной пользы, только тогда этот человек может слиться с дарующим Тору. Ведь Творец является источником жизни, и человек чувствует вкус жизни, и тогда Тора становится для него Торой жизни. И написано, это жизнь наша и ее. Когда человек отдален от Творца, он ощущает лишь тьму. Наши мудрецы говорили, всегда будет человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма. Так что из лолишма придет в лишма. Но для этого существует много условий. Прежде всего, у человека должна быть потребность прийти к лишма. Потому что думает человек, чего я теряю, когда я занимаюсь лишма. Поэтому я должен всегда помнить причину моего занятия лишма, а не для того, чтобы получить духовную или материальную награду. И причина того, что я учусь лишма, в том, что я удостоюсь прийти к уровню лишма. И тогда у него появляется вопрос. Приходит тело и говорит, что я заработаю, если буду работать ради отдачи, называемая лишма. Если я дам, приложу усилия, я получу очень большую награду, называемую лишма. И наоборот, если я говорю телу, занимайся Торами заповеди лишма, и это причина того, что ты придешь к лишма, но тогда тело мешает мне. чтобы прийти к Лишма. Он дает человеку много, много причин не работать работу Лишма. Люди, которые изучают Ло Лишма с целью прийти к Лишма, мешает им их тело и не дает им заниматься даже Ло Лишма, потому что боится тело, что придет человек к Лишма. Но есть люди, которые учатся не с целью прийти к Лишма. Они занимаются Торой и заповедями, потому что Творец заповедал им выполнять Тору и заповеди. И за это они получат награду в будущем мире. Они не учатся с намерением, чтобы выйти из себялюбия и выполнять Тору и заповеди ради отдачи. Поэтому получается, если он не идет против тела, против эгоизма, поэтому и не противится тело его работе в Торе и заповедях, потому что все останется в пределах тела, то есть в себелюбии. Но люди, которые намереваются и занимаются Торой и заповеди, потому что хотят удостоиться Лишма, поэтому и Ло Лишма трудно им выполнять, потому что боится тела, не потеряет ли он всю любовь к себе и будет заниматься ради небес. Поэтому он не оставляет в руках тела ничего. Есть разница и в Ло Лишма. То есть, в самом намерении Ло Лишма, если намерение остаться в Ло Лишма и не продвигаться далее, то есть прийти к Лишма, тогда человек может продвигаться в изучении Торы, и у него нет настоящего противодействия со стороны тела. Но если человек во время занятия намеревается прийти от Ло Лишма к Лишма, а это против мнения его тела, то есть во время, когда он занимается Ло Лишма, но цель прийти к Лишма, каждое движение он получает противодействие тела и помехи в каждом шаге. То есть эти люди, которые не идут к цели прийти к Лишма, когда смотрят на помехи, когда говорят, что они смеются над людьми, которые идут к Лишма, они не понимают их. Каждое маленькое препятствие понимается ими как большая гора. И каждая маленькая вещь — просто большой барьер. И они делают сильные усилия при каждом движении, и они не понимают их. И говорят, посмотрите на себя, на ваш путь, насколько неудачен этот путь. А мы, слава Богу, работаем и молимся, и ничего не может нам помешать работать в Торе и заповедях. А вы на вашем пути, вы сами говорите, что самая маленькую вещь, которую вы делаете, как будто вы взбираетесь на высокую гору. То, что сказали мудрецы, приведет злое начало Творец и зарежет его пред праведниками и грешниками. И кажется праведникам бы высокая гора, а грешникам тонкий волос. И отсюда можно получить пример и прояснить, что намерение прийти к Лишма — это со стороны праведников, потому что их цель — быть праведниками, и их намерение — только ради небес. И у нас, у них, им кажется злое начало, как высокая гора. А те, у которых нет цели прийти к Лишма, то есть выйти из собственного эгоизма, они в свойстве грешник. И Они говорят сами, что не хотят выйти из собственного эгоизма, и у них злое начало видится как тонким волос. И это похоже на действие, когда говорят про Раби Буним, который... Его спросили в городе Данциг в Германии, почему люди в Польше лгуны ходят в грязной одежде, тогда как евреи Германии — правдивые люди и ходят в чистой одежде. И ответил Раби Буним, что это похоже на то, что сказал Раби Пинхас бен Яир. И он сказал, Тора приводит к осторожности, чистота приводит к отшельничеству, боязнь греха приводит к святости. То есть, когда немецкие евреи начали соблюдать чистоту, то их злое начало заявило им, что не даст им соблюдать чистоту, потому что чистота приведет к остальным вещам, которые ведут к святости. Далее он продолжила, что если они хотят, чтобы он дал возможность достичь святости, то они должны прекратить заниматься чистотой. Что они могли сделать? Ведь им очень хотелось быть чистыми. И тогда они пообещали, что если он прекратит мешать им, соблюдать чистоту, то они не пойдут дальше. И что он может не бояться эгоизма, что они придут к святости, так как они люди правдивы и не обманут. Поэтому немецкие евреи такие чистоплотные, так как злое начало не мешает им соблюдать чистоту. Когда увидел Яцера, что польские евреи занимаются чистотой, она тоже захотела им помешать, так как боялась, что это приведет их к святости. А оно, как известно, против этого. И польские евреи сказали ему, что не пойдут дальше. Но когда он отстал от них, они продолжили свой путь, пока не достигли святости. Когда злое начало увидело, что они обманули его, он сразу же начал бороться с ними, чтобы они прекратили соблюдать чистоту. Поэтому польские евреи — лгуны, и тяжело им ходить в чистой одежде. В этом же ключе можно понять, что имеют в виду наши мудрецы, когда обещают, что от занятия Торой «ло лишма» можно перейти к занятиям «лишма». Мы должны всегда помнить, что мы занимаемся Торой, чтобы достичь изучения во имя Творца. Но есть мнение, что мы всегда должны помнить, что все, что мы делаем в Торе и заповедях, это для того, чтобы прийти, достичь небес. И это наша награда. И это мы, на это мы надеемся. Как обещали нам мудрецы, не приходит мешать нам злое начало занятием ло лишма, потому что он видит, что у них нет никакого стремления заниматься лишма, поэтому он не мешает им, как повествуется в рассказе Раби Бунима. Совершенно иначе происходит у людей, у которых есть желание достичь состояния лишма. Видит злое начало, что они занимаются ло лишма, и обязаны начать ло лишма, как сказали мудрецы, что заниматься ло лишма нужно с целью прийти к лишма. И они ожидают, когда же они придут к лишма. Так как видит злое начало, что они делают усилия для того, чтобы прийти к лишма, из ло лишма, поэтому он приходит к ним и делает возможные действия для того, чтобы помешать им, для того, чтобы они не достигли лишма, и не дает сделать даже маленькое действие из-за страха, что сделают они усилия и придут к лишма. как сказано в ответе Раби Бунима. Есть два уровня в Лолишма. Первый, когда занимаясь Торой и заповеди Лолишма, цель является достичь состояния Лишма. Человек, идущий этим путем, все время проверяет себя, продвинулся ли он хоть немного в нужном направлении и приблизился ли он к уровню Лишма. И когда он видит, что совершенно не сдвинулся с места, то он сожалеет и ощущает себя так, как будто не начал служить Творцу. И поэтому, когда он видит, что даже маленькое действие не может совершить Лишма, он чувствует, как будто ничего не сделал. Тогда он начинает думать, даже маленькое действие не может совершить Лишма, он чувствует, будто он ничего не сделал в работе на Творца. И тогда он ощущает себя опустошенным кли, ни в чем не преуспевшим. Тогда он думает, в чем же, что же будет с целью? Дни идут, и он не может выйти из состояния, в котором он находится, потому что все его желание эгоистическое. В каждый день, вместо того, чтобы смотреть на вещи, которые мешают ему в работе, он будет смотреть на них как на высокую гору. И он всегда видит большое препятствие перед собой, перед которого не может преодолеть. Сказал мой отец-учитель об этих состояниях, что как раз эти состояния называются ахураим, и в этих состояниях человек продвигается. Но не может человек видеть, потому что это будет для него свойством по ним. Когда он продвигается, он лишается сил на молитву, он продвигается очень маленькими шагами и займет еще немного времени, но он продвинется. Но если он видит, что идет назад, и когда он молится, его молитва из глубины сердца, потому что ощущает он свое плохое состояние. И то, что мы говорим в Таханун, «Пощади нас, Творец, по милосердию Твоему, и не отдай нас в руки жестоких». Нужно понять, кто же это эти жестокие. Следует знать, что когда говорят о личной работе человека, то тогда нужно рассматривать человека как часть общего, который включает в себя все, что, в том числе уровень народов мира. Это значит, что ему присущи страсти и взгляды народов мира, что он находится в изгнании под властью этих страстей и понятий, находящихся в нем самом. И это называется «руки жестоких». Поэтому мы просим Творца, не отдай нас в руки жестоких. Жестоким в материальном мире считается тот, кто причиняет страдания человеку без всякого милосердия и не волнует его, что он причиняет другому страдания. Здесь, в служении Творцу, когда человек хочет принять на себя власть высшего управления, тогда страсти народов мира пробуждаются в нем и мучают его, и человек должен бороться с ними. Если они окажутся сильнее его, то он покоряется им и вынужден слушаться их. И это приводит к страданиям, как написано в Торе. «И стенали сыны Израиля от работы, и вопль их от работы поднялся к Творцу, и услышал он их стенания». Итак, мы видим, что страдания, которые человек получает от злого начала, своего эгоизма, являются причиной молитвы. Согласно сказанному, получается, что именно во время борьбы с злым началом, когда человек думает, что он не может продвигаться, именно тогда есть у него возможность для продвижения. Бааль Сулам говорит, что человек не может оценить важность времени, когда есть у него серьезный контакт с Творцом. Получается, что человек чувствует, что он находится в руках жестоких, и что нет у народов мира, которые вокруг него, никакого милосердия к нему. И главное в их жестокости заключается в том, что они спрашивают его, как написано, «Почему говорят народы, где их Творец. И это является еретическим вопросом. Они хотят стереть имя Израиля, как сказано, «Не оставь нас в руках наших врагов, чтобы стереть наше имя». Получается, что главное, чего хотят народы мира, чтобы вырвать из себя веру Израиля в Творца. И этими претензиями он отделяет себя от Творца, и не могут связаться с ним, слиться с жизнью жизни и почувствовать вкус духовной жизни. Поэтому они говорят, как написано, как скажут народы, где Творец их, но имя Твое мы не забыли, то есть мы еще помним, кому нужно обращаться. То есть Творец остался в нас, а не только в имени. Они ведут к тому, что имя Его останется у нас сухим без всякого вкуса и смысла. Но в любом случае, имя Твое мы не забыли. Поэтому мы просим, не забывай же и нас, чтобы Творец дал нам силы слиться с Ним, чтобы мы смогли постичь то, что заключается в святом Его имени.
Отсюда мы
с вами видим,
что в общем человечество делится на три части.
То, что верно на сегодняшний день. Когда-то было общее человечество от Адама Ришона и дальше. Они отделились как малая часть людей. Которых было совсем немного из 1000 миллионов, которые получили толчок от системы Адама Ришон подняться выше природы, в которой родился человек, природы ради получения эгоистической. И несколько таких человек приходили каждый раз к уровню, то, что называется, ступенью будущего мира, ради отдачи, к слиянию с Творцом, к вере, к лишма, неважно, как это назвать, к отдаче словом. И от Авраама это уже стало занятием организованным, назовем это так, коллективным, когда много людей присоединились к нему, сколько он потерял в пути, это как мы по себе можем судить сегодня, нам неизвестно. Но на самом деле всегда это было. Всегда это было так, что 1000 входит учиться, и только один выходит на свет. Потому что путь длинный, человек должен сконцентрировать все свои силы, он должен раз за разом требовать свет, возвращающий к источнику, и свет действует медленно и постепенно, и человек на протяжении многих лет продолжает заниматься, не видя результатов, и даже наоборот. Он не только не видит результатов, он видит плохие результаты. И поэтому изобрели другую вещь, чтобы мы выполняли Тору и заповеди в материальном виде, как зависимость ветви от корня, как написали люди-каббалисты, постигающие все духовные действия, но на языке ветвей, как объясняет там Бааль Сулам, во внутреннем созерцании первой части ТС, также они ввели это в массы, что мы будем выполнять Тору и заповеди, как написано. Так написано, я буду выполнять во внутреннем виде. Я не вижу, что я способен, я не знаю, о чем говорится. Мы говорим не о постижении, не о понимании, что это за слова все. Намереваться на уровень отдачи, на будущий мир, на лишма. И так они поделились уже не на две части, как постигающие и обычные люди, но уже на три ступени, то, что называется, народы мира, те, которые вообще не относятся к этому. Иудейство. Иудаизм, когда в материальном выполняют то, что написано в книгах, и тот, кто занимается наукой истины, что это на самом деле, когда на самом деле выполняет то, что написано, но во внутреннем виде, называется внутренней частью Торы, когда говорится о том, что находится внутри человека, а внутри человека есть и народы мира, и иудеи, и также постигающие. И так это продолжается до сегодня. И на самом деле только сейчас начинает меняться. Когда даже те люди, которые не очень-то чувствуют желание постигать духовное, есть у них множество помех в пути. Они могут все-таки с помощью окружения выстроить для себя такие, я бы сказал, состояния, можно назвать личными условиями, группами, десятками, когда все-таки они тоже делают это, с одной стороны, более приземленным, потому что есть группа, действия в группе, действия в распространении, учеба, деятельность по написанию всевозможных статей, распространению. То есть есть уже действия, которые относятся к духовному, но все-таки это еще материальные действия. И тогда становится намного легче тем, кто хочет прийти к лишма. Но в любом случае прийти к лишма — это те условия, которые находятся в природе творения, и это, как сказано, желающий жить должен умертвить себя, умертвить свое желание получать так, что он поднимется над ним без всякой связи с самим собой. И рад тому, что способен отключиться от всего расчета на себя, но весь его расчет будет во имя высшей силы. Это называется лишма. И здесь мы должны понять, что в Торе у нас есть обязанность прийти к лишма, изучать Тору лишма. Это очень строгое условие. Только проблема здесь в том, что массы, народ Израиля и вообще во всем мире, но в особенности в народе Израиля, они исказили это понятие лишма. И они говорят лишма, если ты дневной лист изучаешь, это тоже лишма. Если ты обучаешь кого-то, это уже, конечно, лишма, и так далее, и так далее. Словом, понятие лишма стало настолько ложным, что каждый может себя успокоить и сказать: «Я уже нахожусь в лишма». И тогда ему не к чему уже больше стремиться и прикладывать усилия, и достаточно так, как и все массы. Это огромная скорбь относительно народа Израиля, что они не знают истины, и это огромная проблема. в исправлении народа. Не то чтобы это нужно изо всех сил доносить всем, показывать, потому что не всем это подходит, но в любом случае, то, что это определение, что такое лишма, что это просто учиться, просто выучить несколько листов и выполнить какое-то количество действий, это уже лишма, это просто ужасно. И то, что касается нас, конечно же, это условие не изменилось и находится в природе, заложенном в природу. Если мы хотим, если мы намереваемся прийти к уровню лишма, называется ради отдачи, выше всех условий, выше всего нашего желания получать. И мы должны понять, что здесь только группа и свет, возвращающий к источнику, молитва. Это то, что должно нам помочь. Это немного о том, что хотел нам сказать Рабаш в этой статье. Вопросы? Да, кто там, я не вижу.
В нашей работе есть, с одной стороны, это лишма и намерение. Это понятно, достаточно понятно. К нему очень сложно прийти.
Это не сложно. Это еще раз. Те герои, кому помогло терпение, это нетрудно, если есть терпение.
Окей. Как не меняют это терпение на вот эту ловушку, сладкую ловушку, в которую попали немецкие евреи, как он говорит, да, мы у нас есть терпение, мы приходим на уроки, мы делаем то, что нужно. У нас есть терпение. Как это терпение поменять на целенаправленное терпение?
Это две вещи. Должна быть точка в сердце, но этого недостаточно. Должно быть окружение. И на самом деле вся работа в окружении, потому что то, что есть у нас со стороны природы, в точке в сердце, то, что есть у нас со стороны помощи и учебы, этого недостаточно. Мы должны получить хисароны от окружения, потому что это хисароны, которые приходят к нам от разбитой системы Адама Ришон. И тогда эти хисароны именно мы должны поднять к просьбе исправления. И если мы получаем эти хисароны от окружения, тогда мы можем удостоиться помощи. Наша проблема в том, что эти основные вещи мы не делаем. И я должен вооружиться хисароном товарищей и моим, что мы хотим быть объединенными вместе, как в Адаме Ришоне. И кричать, просить, надоедать, как дети, как маленькие младенцы. И все. Если мы это сделаем, мы удостоимся. Наша проблема в том, что именно этого мы не хотим делать.
То есть каждый урок или каждое действие, из которого я вышел с хисароном, с новым, который не мой, а то, что я получил от товарища, если это не так, то ничего не сделал.
Почти, почти. То есть то, что это делает, это делает тебе хисарон, что ты ни к чему не приходишь. А это тоже подталкивает тебя к выяснениям. Но после всех выяснений ты должен раскрыть вследствие разочарования, вследствие, на самом деле, всех действий, что ты не...
не представляешь Творцу кли, который он должен исправить. Ты не предоставляешь ему, ты должен показать, вот, смотри, разбито у меня, исправь. И это не происходит. И если это не один, а несколько вместе, это, конечно же, мы удостоимся успеха. Действие вроде бы простое, но мы всегда отвергаем его. Да, Неси.
Что стоит за тем, что нужно быть упорным и не отменяться?
Ты просишь у него хисарон, правильный хисарон, который ты просишь исправить у него. Это то, что должно быть. Это называется молитвой. Мы изучаем все это из учения десяти сферот, что главное — это подъем ман. Подъем ман — это разбитые части Малхут, которые поднимаются в Бину и просят с помощью света Бины, и там это свет Хохма и свет Хасадим вместе. Зад Бины — это свет Хасадим Гар Бины, это и Хохма и Хасадим. Туда поднимается ман, и там он исправляется. Это называется разогрев семени, и начинается зарождение бур.
Это понятно, это научно, но что стоит за тем, что человек должен быть упорным?
Почему я упорный? Если я просто буду занудой, когда просто обращаясь к Высшему, он не воспринимает мои хисароны, поскольку это эгоистически. Единственный хисарон, он альтруистический, это хисарон, когда я хочу соединиться с другими и хочу прийти к состоянию, что это было бы полное кли. Малхут — полная исправленная шхина. И я прошу обо всем, кроме этого. И так это верно, потому что мы устроены таким образом, что все остальные вещи, кроме этого, мы чувствуем, что да, нам нужны. Но это противоположно нашей природе. И об этом мы наверняка не просим, да?
Можно сказать, что быть упорным — это значит, он выходит из своего эгоизма, он отменяет свой почет и так далее.
Я не должен говорить об этих вещах, оказаться от самоуважения. Это меня выбрасывает наружу. Я должен говорить только об объединении. Я не должен говорить негативно. Я хочу убежать от этого, освободиться от этого, не хочу быть получающим. Нет. Я хочу только... Язык должен быть положительным. Я хочу добавить к тому, что есть у меня, любовь к ближнему, любовь к Творцу. Я хочу добавить. Понимаешь? Вдруг я вижу, что в таком виде, когда я иду и добавляю себе, я хочу еще любви, объединения, совершенства. Я вдруг вижу, что я, когда получаю свет, возвращающий к источнику, это называется «хорошее притягивается к хорошему», вдруг я начинаю чувствовать, что я отделяюсь от этого зла, что я поднимаюсь. И если я думаю об объединении с другими, я думаю о себе лично меньше. Есть здесь простой психологический подход. В зависимости от того, как просить, как определить это. Никогда нам не нужно идти в плохом виде. Только в хорошем. К объединению, к слиянию, к наполнению. Понимаешь? А не против. Разбей мне это. Возьми это у меня. Нет. Высший свет приходит к хорошей просьбе, на хорошую просьбу. Если ты так делаешь, ты почитаешь объединение, ты возвеличиваешь Творца, ты занимаешься важностью духовного состояния. Да.
Можно сказать, что тот, кто действительно упрямец, он может получить немедленно для товарища, если он работает как правильно.
Я не знаю, что такое сразу за товарищей. Это вместе. Это вместе. Когда он постепенно начинает видеть, что нет деления, нет разбиения, нет буквально нет разбитого кли. И как раз выясняется ему, что все совершенно и красиво, и чисто. Да, Эфраим.
Вы сказали сначала, что человек должен, у человека должно быть на этом пути много терпения. Что строит терпение?
То, что нет выбора. Нужно все больше думать, что этот мир ничего не стоит, эта жизнь ничего не стоит, но не для того, чтобы входить в состояние отчаяния и принимать лекарства от депрессии и начать принимать наркотики, то, что делает весь мир, и это подготовка для всего мира тоже, что это ступень истины, а просто не нечего больше делать в жизни, кроме жить хоть как-то, да? Я с семьей как-то нормальным образом. А кроме этого, только вот эта ступень. Если я не постигаю, я снова продолжаю. Я не могу убежать от этого. Как говорится, со стороны хорошего, когда есть шанс, это зависит от меня, так и со стороны плохой, когда некуда бежать. Так как со стороны этого мира, что некуда убежать в этом мире, да? Когда-то я думал, что есть жизнь, может быть, в каких-то местах, в каком-то виде я вижу на протяжении времени, насколько все это пусто и не наполняет, а только приводит к еще большему разочарованию, и что человек так убеждает себя. Главное — быть в объединении, в группе, и тогда он это делает. И необходимо понять, что все эти пасквили как раз помогают нам. То, что ты слушаешь против, это помогает тебе сделать выяснение. Не только хорошие, но и плохие вещи помогают.
На меня это не очень влияет вообще.
Не то, чтобы влияло или нет. Мы должны пользоваться этим. Это то, что я говорю.
Я, например, в этот Рош ха-Шана начал праздник. Я был так высоко, но как пришли мы к последней трапезе в конце, то есть последний урок я с трудом держал на уроке, просто с зубами. Я просто не мог смотреть на лица товарищей. Прошло у меня несколько дней до сегодняшнего утра, когда мы были на могиле Рабаша, и снова я получил подъем. Когда я был в этом состоянии, я не знал, что делать. Я не могу вернуться к тому состоянию.
Что ты делаешь с собой? Ты передаешь себя высшей силе. Тебе нечего делать. Показываю тебе этим, насколько ты не управляешь собой.
Я очень... Эти слова, которые вы говорите, вернуться к прежней материальной жизни, я не могу даже думать об этом.
Ну, не волнуйся, у тебя все это сложится.
Может быть, это уже признаки пенсии?
Нет. Это как раз развитие. Нет. Это начало серьезного развития.
Ну, да, скажем, в этом... Этот вопрос, когда держаться терпения. Терпение — это также упрямство, это свойство человека.
Просто есть у меня порядок в жизни. Я не сдвигаюсь с этого.
То есть сдержаться этой рутины, урока — это то, что нас держит?
Да, и это очень трудно. Ты знаешь эти отчаяния, это пустота, ты не можешь встать. Пусть все лучше сгорит. Ну так я умру. Так. Это...
Но иногда это рутина, к которой человек привыкает.
Это хорошо, хорошо. Нет, привычка становится второй натурой. Не думай, что это вещь ненужная. Не дадут тебе находиться просто в привычке. Тебе понадобится много сил, чтобы оставаться в своих привычках. Главное знать, что этот путь требует крепких нервов, усилий и все, кроме «уйди».
Последний вопрос. Это больше внутри человека или в его окружении? Что больше влияет?
А окружение — это как товарищи, но также и книги, учеба, распространение, преподавание, все, с помощью чего человек строит окружение. Мне очень помогло, что я писал. Я просто должен был писать, скажем, переводить. Я беру первую часть Зора и перевожу. А тем еще разные вещи перевел. И это мне очень помогло. Но нужно стараться, нужно стараться выстроить то, что называется опоры. Да.
Относительно вот этот пример России, Польши и Германии.
Это Германия. Русские не настолько чисты, а немцы, ты знаешь, Ханох ведь не просто спросил, он у нас немец. Из
Я не то, ни другое, но у меня вот такой вопрос. Рабаш предупреждает, если хотя бы чуть-чуть у тебя есть в Лолишма, то это восстает против этого твое злое начало. Мы в дополнение к нашей рутине мы должны добавить качественное усилие. У человека есть выбор, в каком типе лишма он. Я не вижу, что у меня есть выбор добавить качественные усилия.
Я не очень-то понимаю твой вопрос.
Я разберу сейчас это дело. Пишет Рабаш, пишет, что как только чуть-чуть добавляют настоящее намерение, сразу пробуждается против этого злое начало. Первое. Должны ли мы добавить качественные усилия дополнительно к нашей рутине?
Мы должны думать. Не всегда, может быть, бояться. Мы должны быть так, хотя всегда написано, что человек должен сердить злое начало добрым началом и выходить на войну. Но вопрос, достоин ли ты воевать, если ты выйдешь на войну, сказано. Для этого нужно быть готовым. Но, по сути дела, нужно думать, как я в последнее время немного больше думаю, что называется нишма, лишма. Что человек чувствует все наши усилия, это уже продвижение к лишма, потому что ты отчаялся от того, что нет у тебя обычного наполнения в желании получать, и это постепенно приучает тебе к ради отдачи, пока ты вдруг не чувствуешь, что я могу быть выше моего желания получать, и там над моим желанием получать, именно там есть у меня контакт с Творцом, и тогда ты находишься между небом и землей. И так ты приходишь к состоянию, когда ты начинаешь чувствовать, что есть жизнь, которая выше телесной смерти. Выше телесной смерти означает в желании получать. Когда тело ты уже не чувствуешь как биологическое, а как понятие желания получать, может умереть, когда ты поднимаешься над ним, к ощущению нового существования. И все. И тогда продолжаешь дальше. Да.
Вы начали отвечать, вы сказали, надо подумать. Ну, человек думает сам собой или с десяткой. Он чувствует, что он может добавить качественное усилие к той рутине, которую мы держимся. Есть в этом действительно выбор?
О выборе я пока что не хочу говорить. Выбор начинается на самом деле намного после этого. Пока что есть у нас немного, как дают маленьким детям. Немного этого, но в четком наблюдении со стороны взрослых, в данном случае свыше. Но все-таки пока что выбор в том, что я нахожусь в скрытии, так кажется мне, что у меня есть выбор, и так я пользуюсь этим. Но затем, когда скрытие исчезает, тогда на самом деле понятие «выбор» принимает совершенно иной характер, истинный. Но это где он пишет, что выбор как раз для высоких душ. Да. Ну, ты хочешь сказать об этом? Нет, выбор. Не стоит.
Йосеф из Иерусалима спрашивает относительно случаев падения, когда это выводит нас из учебы на какой-то период. Какой смысл в таком падении?
Это строит келим, что здесь поделаешь? Это строит келим. Каков смысл? Ты можешь тоже так сказать. Почему человек должен 8 часов спать? Почему должен 8 часов работать? Почему нужно 2 часа есть? Сколько у него остается для постижения духовного? Мы здесь не видим полной картины, и поэтому мы думаем, что эти часы, эти годы, это буквально мы сжигаем их просто так. А это неверно. Как раз наука Каббала говорит тебе, что запрещено тебе просто так работать и учиться, и ты должен работать, поддерживать и себя, и семью. Как такое может быть? Я хочу себя полностью вложить в Тору. Нет, тебе нельзя так это делать. Ты должен, как это принято в наши дни, ты должен так работать.
Да. Орион Шапира из группы Юга спрашивает, какой смысл, что человек может... Вернусь. Не может человек оценить связь, время, когда у него есть правильный контакт с Творцом. Что это за контакт с Творцом и какая важность этого?
Вот важность. Серьезный контакт с Творцом — это когда я ищу, требую, прошу важности Творца. Это является серьезным контактом. Ладно. Все? Да.
Относительно купить хиссарон у товарищей.
Это не от товарищей, по сути дела, это ясно, да? Это ясно. Это хиссарон об исправлении кли. Просто мне кажется, что это от товарищей, поскольку я нахожусь в ради получения, а в ради отдачи это так выражается у меня, в той мере, в какой я отталкиваю их, чтобы не соединяться в внутреннем виде, в этой мере я нахожусь лолишма, да.
Так что я покупаю у них? Купить того хиссарону товарища? Что я покупаю у них?
Я приобретаю от них хиссарон к объединению. Я обращаюсь к ним в надежде, что мы объединимся. И в этой надежде я говорю, что только я определяю, мы объединимся или нет, что они находятся на 100% правильными, высокими, объединенными, и я не объединен с ним, и я десятый в этом числе, который должен поднять просьбу и тогда прийти к успеху.
Как мы видим этот хиссарон, когда смотрят на товарищей, как мы видим этот хиссарон к объединению?
Это высшее знание, это выше. Это как с конвертом, когда там есть все $1000. Не важно то, что я вижу. Глаза у них да не увидят.
Почему я могу увидеть в них материальные свойства, которым я могу завидовать и желать этого хисарона?
Какие материальные свойства? Ты тоже можешь представить, смотри, как они учатся, какие лекции дают, уроки, распространяют и так далее. Ты можешь и это видеть, да? Скажи себе, Рои, что с тобой? Посмотри, что с ними происходит, насколько они... Это называется судить о товарище на чашу заслуг. Тебе нехорошо, тебе неприятно, но ты же не судишь о них на чашу заслуг.
Это понятно. Здесь, в этой плоскости, понятно, как делать работу. Но нет возможности делать... завидовать вот этой внутренним свойствам. Невозможно завидовать объединению или самоотмене, или еще.
Глаза у них да не увидят. Ты слышишь, уважаемый? Ты не видишь. А если увидишь, я тебе говорю, если дадут тебе на мгновение увидеть, ты увидишь их в конце исправления.
Так как я завидую?
Постарайся сказать тебе, что каждый отрицает собственными недостатками. Вот так это.
Относительно вот статьи, начинают с того, что человек хочет прийти к истине, он умертвляет свое желание получать, чтобы приблизиться к Творцу, у него будет ожидается тяжелая работа, будут всякие препятствия, он не сможет с них преодолеть.
Потому что с самого начала объясняют каббалисты, что мы рождаемся в противоположной форме, в разбиении, и мы должны это разбиение исправить. Я не знаю, у меня, поскольку я учился всю жизнь, система изучал. Кибернетика — это изучение систем, как они взаимосвязаны между собой и какие, по каким формулам может быть связь между ними. И я представляю весь мир, что это система, которая, по сути дела, существует в совершенном виде, и по отношению ко мне она существует в разбитом виде. Вот и все. Так как я сравниваю эти две формы? Это называется, что я исправляю себя. Да.
Мне говорят, что по дороге будет война с эгоизмом.
Все время.
И в войне этой ты проиграешь.
Проиграешь? Я сам? Конечно же, проиграю. Но если я с Творцом, как сказано, пойдем к фараону, я выигрываю.
Рабаш не пишет здесь о победе. Он пишет здесь, что тебя победят, и ты будешь молиться.
Что это не успех? Это приводит меня к просьбе, когда я сам не способен. И возопят сына Израиля от работы. Сами хотят исправить себя. Да, не могут, и тогда поднимут руки и возопят сына Израиля от работы. И поднимется их стон к Творцу. Это именно и есть то место, да?
Ну, как бы не хватает здесь последней части.
Какой?
Ну, хорошо, мы видим, что мы не можем, не в состоянии, мы просим Творца.
Вы не просили?
Нет, в статье, в конце написано, да. Что не забудь нас, и это просьба.
Это и есть просьба, и застонали.
И тогда что?
И тогда Творец обучает нас, как подняться над фараоном. 10 ударов. Казни, и тогда пойдем к фараону. Потому что я должен изучить все это желание получать, потому что с ним я должен буду работать уже ради отдачи.
Ну.
Ну
так что выключу.
Ну подумай, как задать вопрос, да.
Просто хочу продолжить вот этот вопрос систем. Где в системе находится эта кнопка, нажатием на которую я останусь полякам, а не немцам.
Нету такого. Это зависит от тебя и окружения. Это деление на хасидов и метнагдим. Откуда эти хасиды? Это те, которые стремятся к свету хасадим, которые стремятся к хесиду, к свойству отдачи. А метнагдим, противники, это те, которые наоборот противились им. Но на самом деле Рош, глава Метнагдим, это Агра, Веленский Гаон. Те, кто основали этику, только они в другом виде говорили, нужно подойти к исправлению, не то чтобы они не понимали происходящего. А Гравеленский Гоум — это божественный, очень высокий каббалист, и вся эта методика исходит от него, и он очень, его книги по каббале, и вообще... Можно говорить даже, это не то, что сегодня, а против. Конечно, если бы Агра жил сегодня, он написал в одной из своих книг, что в конце 20 века, там сказано в какой-то книге в 1990 году, мы когда-то это нашли, что он тоже написал об этом, что тогда можно будет распространить науку Каббала. Но тогда это еще было. Думали, что это рано, это может привести к разделению в народе и так далее. Словом, было им на что опираться. Нет сегодня необходимости в этом, готовности это делать так. Но тогда они думали, что это хорошо не кончится, что это ослабит народ, выведет их из рамок, и они начнут всеобщее образование и философию, и примата философии, Спинозы и так далее. И сегодня мы тоже видим, насколько мы находимся в противоречиях, и сколько к нам трудно с внутренними противоречиями, внешними. И сам народ не знает, где он находится, и он полностью разделен, и весь мир вместе с нами. И все это лишь для того, чтобы мы выяснили понятие «творец». Что это? Да.
Понятно, что есть что-то, что стоит за этим желанием Виленского Гаона руководить народом. Понятно, что здесь что-то есть. Но со стороны поляков, по-моему, это единственное место, где написано что-то положительное о поляках.
Почему?
Ну, здесь написали.
Смотри, Польша тогда не была Польшей, как сегодня, когда русские вырезали, как отрезали от них все лишнее. Но я родился в месте, где когда-то, которая когда-то была, принадлежала Польше. У моего отца тоже был польский паспорт. Так это было. Польша была намного больше.
Марав Украина, Марав Руссия Левана, за коли я Полания.
Западная Украина и Белоруссия, все это принадлежало Польше. Что я хочу сказать, что это, по сути дела, те места, где работал Бааль Шем Тов. Да. Тогда как Литва и Германия, это уже было чем-то другим. Это
Я...
Это совершенно иной тип людей. И евреи там совершенно другие. Да.
Наш подход к работе, чтобы продвигаться в соединении и обманывать злое начало, говорить, да, мы с тобой, но все равно продолжать идти вперед, получать удар и быть в этом, продолжать продвигаться.
Ну, попробуй.
Мне кажется, что мы пробуем. У меня есть много примеров. Я спрошу про десятку. Как в нашей десятке, в работе в десятке мы можем позаботиться о том, чтобы постоянно мы не успокаивались, что мы постоянно были...
У вас много людей, сделайте, я не знаю. Очередь между вами, что каждый должен, я сегодня их должен встряхнуть, завтра другой и так далее. Я не знаю, в каком виде. У меня нет никакого опыта работы в десятке. Я получил это в совершенно ином виде. И я сам не знаю, почему. Пока что.
Я не ищу от вас какой-то специфической методики.
Я говорю вам то, что я понимаю из того, что пишет Рабаш, со своего места, но не из своего опыта. Я говорю это ясным образом, не то, что вы сказали, а нечего нам слышать. И я не думаю, что вы настолько глупы. Но я говорю, что мы должны полагаться на то, что он пишет, да.
Он дает здесь пример, собственно, ухищрения. То, что пишет даже Бааль Сулам, продолжать делать внутри десятки ухищрения. Вопрос, можно сделать какие-то правила, когда внутри десятки мы работаем, для того, чтобы у нас была эта мера терпения?
Нет, мы прежде всего изучаем, находимся в десятке для того, чтобы поднять хисарон к исправлению, чтобы в десятке раскрылся у нас исправленный Адам Аришон. Вот и все.
Если мы нарисуем это для себя, то мы точно не заснем, постоянно будем стремиться.
Я тебе здесь ничего не могу гарантировать. Не лови меня на слове, что я с тобой не подписываю никакой договор. Ты у меня подозреваем в каждом твоем слове. Да.
Есть товарищи, которые работают интенсивным образом, есть обязательства относительно пути, есть какие-то между...
Нет, проверять ты должен только себя. Каждый судит по собственным недостаткам. Каждый из товарищей судит по собственным недостаткам. Но если он не приходит, я тоже должен сказать, что я виноват, поскольку я недостаточно его пробуждаю, но уже вместе с товарищами пойти, разбудить и привести обратно.
То есть не разговоры один на один, и говорить о вещах, как они есть.
Да, ну скажем, сейчас. Да, кто-то помнит, был у нас товарищ, может быть, его помнят сейчас, который назывался Мотимор. Да, был когда-то. Мотимор. Помните? Есть такие, что да, есть, что нет. Это я тоже согласен с вами, что я начал забывать. Почему исчез? Ну и что будет дальше? Это пример. Этот человек на протяжении лет доставлял нам радость. Первый раз, как мне кажется, он выступил в Англии, да? Как это называется? Там у нас был конгресс. Там я его так увидел. Это уже много лет, да? А вдруг он исчез? И кто обратил внимание на то, что исчез? Каждый вот так вот думал об этом полторы минуты. Это может быть две минуты. Да? Даже больше. Две с половиной. Да, ну и что дальше? Это пример. Что нельзя нам соглашаться с тем, что человек говорит: «Оставьте меня». Нет такого «оставьте». Нет. Нужно пойти и встряхнуть, побить его и привести. Да? Потому что человек не получает огатищение сердца на собственный счет, а за счет группы. Только знайте, что это за счет группы, поэтому он не может преодолеть. Но группа должна прийти и помочь ему. Человек поможет ближнему. Нужно бросить ему конец веревки, тогда он может схватиться за него и выйти, и вылезти из этой реки, из этого страшного потока жизни. Это должны сделать. Ну, пожалуйста, делайте. Или вы уже забыли о нем? Просто к примеру, потому что он очень ярко выраженный пример. И также отчаяние его ярко выражено. Для чего мне, зачем, что есть, у меня от этого ничего это не стоит. Мы понимаем, что все эти вещи глупости, все в мире проходят такие вещи, но он проходит это в духовном виде. Еще раз я вам говорю, его отчаяние — это не его индивидуально, а это из группы. Выйти самому очень трудно, если уж дают ему такую возможность. Но это записывается вам как очень большой минус всем вам. Каждому и всем вместе будет намного тяжелее прийти к цели. Да.
Прежде всего, это очень огорчает то, что вы говорите. Я не знал и не слышал. Я говорю о Мудимуре. Я хотел спросить. Любовь к себе и лолишма идут вместе?
Любовь к себе и лолишма? Нет. Лолишма — это выше, чем любовь к себе. Любовь к себе — это то, что есть у каждого. Когда я хочу прийти к лишма, у тебя есть период, который называется лолишма.
Себялюбие — это желание получать.
Да.
Когда человек начинает учиться, у него существует желание получать, но это называется лолишма.
Еще нет. Еще нет, уважаемый, послушай меня. Еще нет. Лолишма — это уже когда человек чувствует внутри понятие, что я сейчас нахожусь в лолишма, в желании получать, что я хочу подняться над ним, и он не дает, это уже внутренняя борьба. Это не просто я пришел, раскрыл книгу, я уже в лолишма. Где Рабаш пишем? Что лолишма — это больше, чем мы можем представить себе лишма.
А да? Чему тогда противится тело?
Начало пути. Может быть, ты относишься к полякам, а не к немцам.
И что тогда делать?
Что делать? Это запачкаться.
То есть лучше быть поляком, чем немцем?
Ну, это точно уж.
Почему?
Потому что они все чувствуют себя грязными, запачканными в своем эгоизме. И нечистыми.
А
люди Германии чувствуют себя, что мы чисты, мы прекрасны, мы все изучаем лишма.
Кто больше стремится прийти к лишма, поляки или немцы?
Согласно примеру, немцы не могут никогда прийти к лишма, потому что в лолишма они не находятся. Потому что они не чувствуют, что есть у них грязь. Грязь называется желание получать, и не думают, что все они ради отдачи. Все в святости, все правы. Понимаешь?
Но как мы должны себя вести? Я говорю как пример. Вот те грязные поляки с точки зрения желания получать, мы должны быть в таком ощущении.
Не то чтобы должны, мы в нашей правильной работе раскрываем, что в любом месте, где я обращаюсь, я нахожусь только в своем эгоизме. И нет у меня никакой возможности выйти из него, пока я не начну кричать «Спасите». Вот так.
Хорошо, спасибо.
Да.
относительно Моти. Мое ощущение, что мы уже работали с ним очень много времени, и в прошлой десятке, я знаю, что в настоящей десятке тоже, и количество веревок было брошено для того, чтобы его вытащить.
Вы никогда не молились за товарища?
Вот как раз в этом вопрос. С точки зрения действий мы уже превысили все допустимые нормы. Вопрос, по-моему, я, насколько знаю, как с ним работали, мы, не, может быть, не дают...
И я не говорю, что вы должны поехать к нему. Говорят, что он где скрывается где-то на севере. Я не знаю... Нет возможности поехать найти его там. Нет возможности его найти по мобильнику. А есть такая возможность. Так хорошо, можете увидеть. Но мне не важно. Даже если он у нас в подвале будет здесь сидеть. Это не важно. Мы должны молиться, просить за товарища. Не то, чтобы физически мы можем извлечь его оттуда. Мы хотим, чтобы Творец его извлек. Это нужно. Это наше исправление. Это не касается Моти, а касается нас. Это просто пример.
Хотелось бы сказать, что, во-первых, что Моти на связи с десяткой.
רציתי להגיד שקודם כל מוטי הוא בקשר עם הסיריה.
אני חושב שאתה сегодня הוא присоединится к встрече.
מקווים שהיום הוא יצטרף למפגש.
Очень хорошо. Но это не за ваш счет. Вы очень много потеряли, да?
Вопрос, а где границы насилия? Насилие это или помощь?
איפה הגבול בין
физических действий?
כפייה, או שזה כאילו עזרה, או שזה כפייה בפעולות הפיזיות.
Я не думаю, что должно быть физические действия, это только в конце. Но вначале мы должны молиться. Прежде всего, мы подходим к высшей силе. А затем уже, поскольку нет выбора, то может быть, что оставили нам на самом деле физическое действие, но оно последнее. Прежде всего, мы должны включить силы природы, Творца. И так как Он дает нам Ахураим света, поэтому мы входим в состояние отягощения, также Он должен дать нам по ним лицевую сторону света. Да, мера за меру. Это то, что мы делаем. Что против его эгоизма, против желания получать, которое он чувствует, мы собираемся физически воевать. Это форма работы с желанием получать каббалистов. Но по неволе мы так делаем, но это последняя вещь.
А как проходит этот процесс? Да, как проходит этот процесс?
Эх, овер аталих азе, эх, закоре.
Пропал товарищ.
Я не знаю, как. Подумайте между собой. Начните действовать как следует. Я не знаю, я вам ничего не скажу.
Как определить, что мы уже сделали внутренние действия?
Кама зман цах литпалел, о эх ликбо, что мы уже асину это пулот апнимиот, ваз латхил ласот хицуниот?
Если он не пошел на связь.
Има хавер нагид лоба.
Не знаю, не знаю. Не знаю, нет такого. Нет такого рецепта, что молитесь за него 24 часа, затем ищите его, и потом побейте его и так далее, чтобы пришел. Я не знаю. Это я помню, пришел ко мне в Реховод домой Зильберман, Ицхак Зильберман, у которого я учился немного в Иерусалиме, во время, когда Оризор вернулся к вере. Был там целый период такой. И тогда пришли ко мне, чтобы встретиться с ним несколько старцев из Рыховата, Цви Шварц, еще там несколько. И они спросили, как он возвращает к вере, как он их привлек, и сказали мне, что тоже с помощью каббалы мог также затушевать некоторые вещи. И тогда они спрашивали обо мне. А он сказал обо мне: его оставьте, его оставьте. Что значит оставьте? Он у нас учится, он находится у нас, мы его привели к вере, известная семья. У меня была клиника была большая, я был известен там. Они говорят: нет, его оставьте, вы им не можете заниматься. И тот же ответ они получили и от Рава, который был там на улице Эзра, как же его звали? Он был уже пожилой, я не помню. А, Фишер, да, Рав Фишер. Он тоже сказал, что есть такие души, с которыми ничего не поделаешь, они должны заниматься этим. Все, есть и такие, есть такие, понимаешь? Если точка в сердце сильна, он не сможет там удержаться, он убежит. Если точка в сердце такая, что еще можно их ее скрыть в этом кругообороте, останется там, понимаешь? Вот так. Здесь это понятие также окружения, как говорит Рабаш. Окружение — это жена. Скажем, у Германа окружением были его дети. Он оставил их в определенном виде обучения, и тогда уже выбора у него не было, пошел за ними. Это проблема. Мне Рабаш сказал по-другому. Он сказал: несмотря на то, что есть у тебя точка в сердце, посылай, пошли его, у твоего сына точка в сердце, пошли его в Канаду. Ты должен будешь вложить себя здесь сам. И есть здесь такие состояния, когда нужно как рассматривать их. Но если кто оставляет и говорит: меня не трогайте, нам запрещено его трогать, это его выбор. Хорошо, в этой мере вы можете быть с ним в связи, как с любым другим, но ни в коем случае не давить и не тянуть. Ни в коем случае запрещено. Вы воруете у человека свободный выбор. Когда повлияют на него другие, это его дело. Если он вам сказал, что я оставляю, оставляю, и все. Мы идем согласно правилу, что нет насилия в духовном. Да.
Рав, вы говорите, если захочет, вернется. А есть какие-то условия особые или принятие его обратно?
А то умер Шима Адам Ирцеу Яхзор. Есть на имя Миухадим ле Кабала шелло то хавер бехазара?
Нет, только чтобы не пришел испортить нас. Да, когда может прийти и начать рассказывать, как там хорошо и прекрасно, как какой-то скрытый агент. Конечно же, нет. Но просто так прийти — место открыто для всех. Могут выходить, возвращаться, сколько нужно раз. Нет у нас проблемы, мы открыты. Только нужно еще раз, я говорю, этот человек подозреваем в том, чтобы не привнес нам вируса извне. Все хорошо. Что с нашим распорядителем? Ага. Хотел спросить? Ну, дайте доктору все-таки.
О чем должна быть просьба ради товарища у Творца?
Чтобы Творец спас его передо мной, раньше меня.
Вы однажды рассказали, что для того, чтобы работала молитва, ты должен присоединиться к желанию товарища, то, чего он хочет, просить у Творца.
Но здесь не к чему присоединяться. Я тебе говорю, попроси так.
И каждый из нас должен просить за товарища.
Да, да. Чтобы спас его передо мной.